гибли или возвращались ни с чем сюда, ведомые лучшими кормчими. Не удалось пройти там и кораблям, посланным Кортесом. Для того, чтобы решить эту загадку, вице-королю Перу было приказано снарядить специальную экспедицию под руководством толкового капитана. Выбор пал на дона Педро Сармиента, открывателя Соломоновых островов, флагманский корабль которого капитан был не так давно захвачен Дрейком. Сармиента не только нашел западный вход в пролив, но и благополучно прошел его и привел свою эскадру в Испанию. Филипп II был доволен. Сармиента был первым настоящим испанцем, Магеллан португалец не в счет, которому удалось пройти через пролив. И тогда в голове Сармиента родилась идея, соблазнившая Филиппа. Он предложил поставить в проливе крепость и закрыть его таким образом для чужих кораблей. Через 3 года эскадра Сармиента, нагруженная припасами, с большим отрядом солдат и колонистов, подошла к Магелланову проливу. У восточного входа в пролив было построено укрепление, названное Номбре де Хесус. Оставив там гарнизон в 150 солдат, Сармиента проследовал далее и в самом узком месте пролива, в 45 милях от первой крепости, заложил город и форт под названием Эль-Сьюдад-дель-Рей-Филиппе, город короля Филиппа. Там Сармиента поселил 400 солдат и колонистов, а также 30 женщин и снабдил их 8-месячным запасом продовольствия. После этого он с чистым сердцем вернулся в Испанию, не подозревая, что открыл одну из самых трагических страниц в истории испанской колонизации Нового Света. Колония, основанная Сармиента в проливе, просуществовала 2 года. Испанцы сначала пытались пахать каменистую землю и выращивать ячмень, привезенный с собой, но дожди смывали семена, а вялые ростки гибли под холодным ветром. Когда припасы подошли к концу, колонисты начали собирать улиток и раковины и попытались ловить рыбу. Они умирали от цинги и дизентерии, воевали с индейцами огненной земли, которые совершали на крепость набеги. Испанец Эрнандо, попавший на борт желания, рассказывал Кавендишу, что они подыхали, как собаки, в своих одеждах и своих домах. До тех пор, пока воздух не пропитался смрадом настолько, что все, кто мог передвигаться, покинули крепость и побрели к Атлантическому побережью. Здесь они объединились с жителями первой крепости и еще целый год существовали кое-как, собирая то, что выбрасывал на берег океан, выкапывая коренья и иногда подстреливая чаек. Последние 24 оставшихся в живых испанца решили уж было пробираться пешком на север, к далеким испанским поселениям в устье Ла-Платы, когда появились паруса кораблей Кавендиша. С ужасом англичане слушали рассказы испанцев и, не найдя в бухте даже пресной воды, назвали ее «портом голода». Это название сохранилось за ней по сей день. В городе короля Филиппа Эрнандо показал, где зарыты пушки. Пока в крепости еще сохранялось подобие дисциплины, последний ее комендант приказал пушки спрятать. Англичане вырыли из земли эти орудия, калибр их был больше, чем у корабельных, и пушки пригодились затем в нападениях на испанские галеоны. Напоследок англичане обошли пустые дома. В распахнутые двери проникал зябкий ветер и шевелил остатки камзолов на скелетах идальго. На дальних холмах горели костры, огнеземельцы наблюдали за кораблем, но не приближались. Хоронить останки испанцев англичане не стали. По пути через пролив Эрнандо сказал Кавендишу, что где-то здесь на скалах лежит разбитый английский корабль. Оказалось, что это Мэри Голд, пропавший без вести корабль из эскадры Дрейка. 24 февраля 1587 года вышли в Тихий океан. Проплывая мимо берегов Чили, Кавендиш ежедневно устраивал боевые тревоги, не жалея пороха для обучения канониров, и тщательно экзаменовал кормчих. Все виденное он заносил в журнал. Если Дрейк мчался вперед, чтобы открыть неизвестные земли, то Кавендиш добросовестно готовил почву для торговцев и воинов. На чилийском берегу английский отряд встретил 200 конных испанцев. Противники не решились на бой и завязали переговоры, во время которых к негодованию Кавендиша, выступавший в роли переводчика Эрнандо, перебежал к соотечественникам. Потом удалось захватить 2 испанских судна, Но, взяв с них добычу, Кавендиш не отпустил их, как делал ранее Дрейк.